Знакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная российская и политическая тема последнего часа и сегодняшнего дня – отставка правительства Михаила Фродкова. Эта тема и, кроме нее, некоторые другие темы – обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, главная новость последнего часа. Правительство Михаила Фродкова подало в отставку, и президент России Владимир Путин эту отставку принял. В прямом эфире мой коллега Данила Гальперович, который внимательно следил за всеми этими событиями. Данила, здравствуйте.
Добрый день. Действительно, эта новость серьезная, наверное, самая серьезная за все последнее время в российской политической жизни, но не неожиданная, потому что первая половина сегодняшнего дня у многих прошла в рассуждениях или в обсуждениях статьи в газете «Ведомости» о том, что в ближайшее время может быть сменен премьер-министр в России и может стать Сергей Иванов. Пока мы не знаем, так ли это будет, но в любом случае, действительно, Михаил Фродков серьезно ускорил события, подав в отставку и сказав Владимиру Путину, что он думает, что было бы правильнее выйти с инициативой освободить должность председателя правительства для того, чтобы у Путина не было никаких ограничений в связи с принятием решений о выстраивании властной конфигурации. Вот такая сложная конструкция. Владимир Путин поблагодарил в ответ Михаила Фродкова за то, что он возглавлял все это время правительство, за то, что в течение работы премьером-министром Михаила Фродкова все время рос ВВП и улучшалась ситуация в экономике. Он наградил Михаила Фродкова орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Беспрецедентный абсолютно шаг. Во всяком случае, премьеров пока с таким орденом нет. И известно, что в настоящее время собирается экстренное заседание правительства. А по закону президент имеет 2 недели на внесение кандидатуры премьера в Государственную Думу, а Госдума имеет неделю после этого внесения на то, чтобы одобрить эту кандидатуру. Ну и о том, как работало правительство Михаила Фродкова, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Назначение Михаила Фродкова 5 марта 2004 года главой российского правительства называли одним из самых эффектных и по степени внезапности сравнимым разве что с появлением Сергея Кириенко. Считалось, что Фродков занял премьерское место лишь потому, что Путину на посту председателя кабинета министров понадобилась техническая фигура, персонаж которого никто не ждал и который в этом в смысле сыграл бы роль президентского вызова сложившимся элитным кланам. Имя Фродкова связывают с началом неудавшейся административной реформы, когда перетряска правительства, направленная на сокращение чиновничьего аппарата, фактически привела к увеличению числа госслужащих. В значительно меньшей степени с Михаилом Фродковым ассоциируются другие значимые реформы, такие как монетизация льгот, например. Вообще, Фродкову, который ввел в политический оборот понятие государственно-частное партнерство, на протяжении 3 лет премьерству удавалось оставаться в стороне от самых болезненных процессов. Однако это не выделяло его в глазах обычных граждан. По данным социологических опросов, население относилось к премьеру совершенно нейтрально, без эмоций, как сильно отрицательных, так и положительных. И в этом смысле, отмечают аналитики, ставка, сделанная Путиным на Фродкова, вполне себя оправдала. Ведь если с самого начала нужен был человек, который просто не развалит работу, а передаст более или менее жизнеспособное правительство из своих рук в руки будущего преемника Владимира Путина, то Михаил Ефимович свою работу выполнил безупречно.
Это была Марьяна Тарачешникова. Ну и в Госдуме уже, которая должна будет одобрить кандидатуру нового премьера, комментирует то, что произошло. Лидер Народной партии России, депутат Госдумы Геннадий Гудков, не поражен тем, что эта отставка состоялась сейчас.
Я лично не думаю, что там будут какие-то революционные подвижки. Все-таки люди с собой, Санкт-Петербург, они останутся, поскольку на них опирается президент. Но определенные изменения кабинет претерпит. Фигура Сергея Иванова не вызывает отторжения в Думе. И, собственно говоря, я не думаю, что кто-то воспримет с удивлением, если вдруг увидит предложение по кандидатуре Сергея Иванова на премьер-министра страны. Я не думаю, что будут какие-то откровения или удивления. Наверное, больше удивятся, если будет какая-то другая фамилия, хотя воспримут и, наверное, этот вариант.
Но надо сказать, что другие фамилии в Госдуме все-таки называются, кроме Сергея Иванова, называют главу российской корпорации оружия Сергея Чемизова, Сергея Нарышкина, вице-премьера, и Владимира Якунина, который сейчас возглавляет РАО «Российские железные дороги». Ну, а секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин считает, что такая скорая отставка премьера – это признак усиления главной партии власти.
Дело в том, что была теория, что преемник будет определен нормально, спокойно, там, по итогам выборов, с учетом того, какая колонка партии власти пройдет и все такое. Определение преемника, или назовем мягче, премьер-министра, второго человека в стране до парламентских выборов, означает резкое усиление позиции «Единой России», без всякого сомнения. Потому что наверняка, ну как бы, когда уже понятно, кто наследник, кто будет у власти, уже понятно, кого брать себе в тройку и все такое.
Ну и говорится еще о том, что одно из крыльев Кремля, что называется, решило ускорить события. На самом деле Фродков, предложив свою отставку Владимиру Путину, фактически отчасти заставляет его решать быстрее, кто будет его преемником. И если это так, то действительно в ближайшее время определится, кто же будет президентом России в 2008 году. Кирилл?
Данила, спасибо за пока исчерпывающую информацию и мнение первые об отставке правительства Михаила Фродкова. Мы продолжим сейчас этот разговор в прямом эфире. Известный московский политолог, эксперт Центра экспертиза Марк Урнов. Марк, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с времени отставки. Неизбежна ли была отставка Михаила Фродкова и его кабинета с началом нового политического сезона?
Ну, в нашем мире ничего неизбежного нету. Потому что мог бы быть и иной сценарий, но если идет такой сценарий, то, скорее всего, он, конечно же, привязывается к думской избирательной кампании. Во-первых, во-вторых, дает старт, реальный старт президентской избирательной кампании. Потому что сейчас, если кто-то будет назначен на пост премьера, ну, допустим, Иванов, что весьма вероятно, то понятно, что один, по крайней мере, из возможных кандидатов четко совершенно засветился и определился. Более того, скорее всего, засветился как кандидат номер один. А второй, наверное, будет дублером. А то, что этот человек, опять-таки, допустим, Иванов, если он определяется как кандидат номер один, скорее всего, будет связан с «Единой Россией», Тоже понятно, потому что как же, если ты реальный кандидат на пост президента, как же тебе не так или иначе формально, и, скорее всего, неформально, как же тебе не возглавить главную партию, за которую реально большинство голосовать и будет. А вот все остальное, там, скажем, появляется кто-то второй. Тогда вот я не исключаю, что, например, такой сценарий может разыгрываться. Появляется некоторый второй человек, он засвечивается, он оказывается в неформальной лидерской связке со второй партией под названием «Справедливая Россия». «Справедливая Россия» получает так или иначе второе место. Тогда первый человек выходит на президентскую гонку с большим отрывом, но предлагает второму, допустим, по проигравшему, но тем не менее занявшему второе место, место в премьер-министра, и народу, и городу, и миру демонстрируется вот такое вот единство всех конструктивных сил в едином правительстве. Они вроде как конкуренты, но в то же время стоят на общей платформе. Вот я не исключаю, что такого рода сценарий на сегодняшний день может быть. Так же, как, скажем, не исключаю, что может быть весьма вероятен Сергей Иванов по двум причинам. Во-первых, Сергей Иванов не связан, лидерски не связан ни с одним из финансовых кланов и ни с одной из крупнейших корпораций, которые у всех на глазах и которые в тени, равно как он не связан лидерскими связями ни с одной из силовых структур. Поэтому он может вот группе на сегодняшний день реально правящей быть вполне приемлем как такой человек, более-менее удаленный от них, от всех, представляющих четкие группы интересов. Это первое. А второе, человек вот так вот, не связанный ни с чем кровными связями, хорош еще и тем, что такая фигура на посту президента будет максимально замедлять естественное снижение влияния Путина, если Путин уходит, если выборы имеют место. Вот у меня на сегодняшний день вот такая вот картина складывается.
Я напомню нашим радиослушателям, что они слушают информационную программу «Время свобода». Так как пришло время для сводки, я напомню главную новость этого часа. Ушло в отставку правительство России. Премьер-министр Михаил Фродков сегодня подал прошение об отставке кабинета президенту Владимиру Путину. Президент принял отставку правительства. А мы продолжим разговор с московским политологом Марком Урновым. И еще один... вопрос. Извините, связи больше нет, поэтому мы продолжим нашу программу дальше. И единственное, хочу сказать, что подробнее о том, как отреагировали политологи, политики, общественные деятели на отставку Михаила Фродкова и как будет дальше развиваться ситуация, мнения разнообразные в следующих часах информационной программы «Время свободы» и, конечно же, в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас обещанная сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Ушло в отставку правительство России. Премьер-министр Михаил Фродков сегодня подал прошение об отставке кабинета президенту Владимиру Путину. Президент принял отставку правительства. Фродков будет исполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьер-министра. В Индонезии произошло мощнейшее землетрясение. Его сила достигла 8 баллов по шкале Рихтера. О жертвах и разрушениях не сообщается. Власти предупредили о возможности цунами. В Назрановском районе Ингушетии убит сотрудник милиции. Его тело было обнаружено во вторник. В ночь на среду в центре Назрани неизвестные обстреляли из гранатомета здание кинотеатра. В Чечне в минувшие сутки один военнослужащий погиб, еще один получил ранение. В Москве прекращено расследование обстоятельств смерти военного обозревателя газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Эти и другие новости, наши другие материалы, авторские колонки, радиовещание и, конечно же, все материалы, которые сейчас поступают о смене, вернее, об отставке правительства в России, все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит обзор европейской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте перейдем от самой горячей, актуальной новости этого часа и сегодняшнего дня к более, ну, скажем так, спокойным событиям, да, как они отражены в европейской, точнее, в британской прессе, так как вы традиционно читаете британские газеты и еженедельники. Ну и традиционный вопрос, какие публикации России любопытные?
Ну, естественно, газеты не успевают за последними событиями в Москве, так что я уделю больше всего внимания реакции британской прессы на гастроль Большого театра. Но начну с главного. А главное — это сегодняшний футбольный матч между сборными Англии и России на стадионе Уэмбли. Обе сборные считают этот поединок решающим для выхода в финал чемпионата Европы. Вот несколько цитат из газеты «Гардиан», опубликовавшей сразу две статьи о предстоящем матче. Одна из них написана в патетическом стиле. Неспособность одолеть Македонию у себя дома и поражение в Загребе просто обязывают сборную Англии одержать сегодня победу и получить 3 очка. Иначе планы попасть в финал становятся призрачными. Бекхэм на поле не выйдет. Из старой гвардии будут играть Рио Фердинанд, Эшли Коул, Стивен Джерард и Эмил Хески. Мы не ждем чуда, но нация готова с благодарностью оценить еще один подвиг сборной. Другая статья в «Гардиан» выдержана в деловом тоне. Даже если у российской сборной есть недостатки, ее тренер способен гениально завуалировать их. Английский тренер Макларен считает русских мобильными и гибкими. По его мнению, у англичан будет немного шансов, но победа за ними. Другая газета, Daily Telegraph, считает, что победа английской сборной даст ей психологическое преимущество. Что же касается будущего ответного матча, то газету устраивала бы ничья в Москве. Газета «Таймс» называет тренера российской сборной Хиддинка мыслителем и надеется, что английские футболисты примут интеллектуальный вызов Хиддинка. Сегодняшний победитель будет орудовать не дубинкой, а рапирой, резюмирует «Таймс».
Знаете, Игорь, если резюмировать сейчас российские темы, сначала правительственную, а теперь футбол, за которым последует, насколько я понимаю, балет, это такой набор времен холодной войны, когда о Советском Союзе писали только с точки зрения кремлеологии, футбола, хоккея и балета.
Хорошо, продолжим эту здоровую традицию. Перейдем к балету. В еженедельнике Times Literary Supplement большая публикация, посвященная гастролям Большого театра Великобритании. Эти гастроли продолжались 3 недели. И, справедливости ради, скажу, что рецензии были почти сплошь положительными. Даже ворчливый критик из Financial Times поставил артистам 6 баллов из 5 возможных. Но у еженедельника к Большому скорее претензии. Приведу несколько цитат. «У Большого театра сегодня нет убежденности, он делает ставку исключительно на технику. Да, балет «Корсар» хвалят. Когда-то его дважды ставил Мариус Петипа, и хореограф Александр Аратманский сохранил все, что мог из наследия Петипа. Но чудо пропало. Осталось дворцовое развлечение. Труппа не верит в то, что делает. «Корсар» в постановке Кировского был наивней, но танцовщики и балерины Кировского понимали, что разыгрывают что-то смешное. Они выкладывались, и во всем этом был смысл. Труппа Большого театра не понимает, что работает с забавным материалом. Да для них это и не важно».
Одни недостатки видят обозреватели Times Literary.
Нет. Рецензент признает, что Большой театр ожил и перестал быть политически корректным лицом соцреализма. Александр Ратманский, пишет рецензент, не только чтит традиции, но и стремится к созданию постсоветского международного театра.
Ну, это постсоветский театр, но постановка балета Дмитрия Шостаковича 1935 года «Светлый ручей» — это абсолютно советская тема, коллективизация.
Да, рецензент хвалит эту постановку, но после неожиданно заключает. Все же мне было не по себе. Балета безоблачной коллективизации. Само искусство балета не должно быть абсолютно реалистичным, но все же мы не можем полностью выбросить на свалку мораль. Как, к примеру, отнеслась бы к этой постановке большого украинская аудитория? Коллективизация унесла жизни миллионов украинских крестьян. Не знаю. Ей-богу, не знаю, что делать с этими неприятными мыслями, глядя на этот шедевр классика.
Это вечное размышление на тему гений и злодейства. Спасибо, Игорь. Обзор британских газет и еженедельников подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А мы продолжим обе темы этого часа информационной программы «Время свободы». Поговорим об отставках дальше правительств, только уже другого правительства. Тема международная. Премьер-министр Японии Синдзё Абе заявил сегодня, что уходит в отставку, не назвав пока точной даты. По общему мнению экспертов, причина ухода Абе — финансовые скандалы и поражение правящей либерально-демократической партии на недавних выборах в Верхнюю палату парламента. Главный вопрос, который задают сейчас политологи, — останется ли Япония после отставки нынешнего премьера членом международной антитеррористической коалиции. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Синдзё Абе, как лидер правящей либерально-демократической партии Японии, сокращенно ЛДП, возглавил правительство год назад. Придя к власти, он заявил о намерении вести более активную политику в области внешней обороны и безопасности страны и продолжать экономические реформы. Спад в торговле и промышленности, однако, не прекратился. ВВП Японии продолжал снижаться. 29 июля этого года на последних выборах в парламент ЛДП впервые за 50 лет лишилась большинства мест, проиграв главной оппозиционной демократической партии, возглавляемой Итиро Одзавой. В последние дни премьер Абе жаловался коллегам на крайнее утомление. Вот что он сказал сегодня журналистам.
«Сегодня я убежден в необходимости своей отставки».
Синдзё Абе подчеркнул, что останется на своем посту до выборов нового главы партии ЛДП, который станет его преемником на посту премьера. В ближайшее время он обещал созвать расширенную пресс-конференцию. На этой неделе парламент Японии на внеочередной сессии должен был решить, продлевать ли срок действия закона о противодействии терроризму, который истекает 1 ноября. Японские средства массовой информации утверждают, что отказ оппозиции, которая имеет теперь большинство в парламенте, даже обсуждать этот вопрос в положительном направлении, и стал главной причиной решения Абе покинуть свой пост. Практически он подтверждает это и сам.
«При новом премьер-министре мы должны продолжать борьбу с терроризмом. Для нового главы правительства, как я полагаю, было бы неплохо принять участие в работе следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы изменить к лучшему нашу политику в этой области».
С 2001 года корабли Японии обеспечивают поддержку военно-морских сил международной коалиции, участвующих в антитеррористической операции в Афганистане. Демократическая партия Японии, победившая на парламентских предстоящих выборах 29 июля, твердо заявила, что не допустит продления этой миссии. Как показывали данные социологических опросов, рейтинг Синдзо Абе в последние недели упал до рекордно низкого уровня – менее 25%. В правительстве и администрации произошли несколько громких отставок, связанных с коррупцией министров и чиновников, входивших в окружение уходящего премьера. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мы возвращаемся к еще одному сегодняшнему событию, о котором мы несколько минут назад говорили в рамках обзора свежих британских газет. Это футбол. На стадионе Уэмбли в Лондоне сегодня вечером в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу сборная Англии принимает команду России. Это первый из двух матчей, которые во многом определят турнирную судьбу обеих команд, занимающих сейчас в своей отборочной группе второе и третье места, отставая от сборной Хорватии. Ответная встреча состоится в Москве 17 октября. В Лондоне от своей сборной ждут только победы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в британской столице Наталья Голицына.
После победы над сборной Израиля со счетом 3-0 в сборной Англии царит подъем. Однако главный тренер английской сборной Стив Макларен посоветовал своим игрокам не терять бдительность. «Россия играет по другой, чем Израиль, системе», — сказал он. «У русских блестящая защита, которую трудно будет прорвать. Мы должны играть в этом матче в таком темпе, как играли в первые 20 минут против Израиля». Капитан английской сборной Джон Терри также считает, что матч с Россией будет труднее, чем матч с Израилем. Он подчеркнул, что российская команда намного организованнее, и игра с ней будет намного жестче. Полузащитник Стивен Джерард поддержал своего капитана. «Игра против сборной России, — сказал он, — будет намного более трудной, и мы все это понимаем». Сборная Англии выступит сегодня не в лучшем своем составе. На команду обрушились травмы. Из сборной выбыли Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм, Киран Дайер. Известно, что в матче со сборной России не будут играть получившие травмы ключевые полузащитники Фрэнк Лэмпард и Оуэн Харгривс. Известный английский футбольный комментатор, автор книги «За занавесом. Футбол в Восточной Европе» Джонатан Уилсон в интервью «Радио Свобода» высказывает уверенность, что сборная Англии в матче со сборной России покажет мощный агрессивный футбол. «Игра в защите не вяжется с английской футбольной психологией. Такой игры мы не понимаем. Английские футбольные фанаты любят, когда их команда атакует, даже если это не приносит результата. В игре с русскими Англия нуждается в победе. Наша сборная будет атаковать. После победы над Израилем в субботу команда в прекрасной форме, и с английской точки зрения она должна победить. Внушает уверенность в победе и то, что Майкл Оуэн наконец-то полностью оправился от травмы, полученный в прошлом году после первенства мира. В начале нынешнего сезона он еще выглядел довольно неубедительно. Его игра замедлилась. Но в последних двух играх премьер-лиги он выглядел прекрасно, а в субботу в матче с Израилем показал очень быстрый, стремительный футбол. Говорил известный английский футбольный комментатор Джонатан Уилсон. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
А я возвращаюсь к главной российской новости сегодняшнего дня, к отставке правительства Михаила Фродкова. Мы будем об этом говорить в следующих часах информационной программы «Время свободы» и, конечно, в итоговом выпуске программы, который сегодня ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ушло в отставку правительство России. Премьер-министр Михаил Фродков сегодня подал прошение об отставке кабинета президенту Владимиру Путину. Президент принял отставку правительства. Фродков будет исполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьер-министра. В Назрановском районе Ингушетии убит сотрудник милиции. Его тело было обнаружено во вторник. В ночь на среду в центре Назрани неизвестные обстреляли из гранатомета здание кинотеатра. В Чечне в минувшие сутки один военнослужащий погиб, еще один получил ранение в результате нападений. В Москве прекращено расследование обстоятельств смерти военного обозревателя газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Следствие не нашло виновных в гибели журналиста. Сафронов погиб в марте при невыясненных обстоятельствах. Он выпал из окна своего дома. В Индонезии произошло мощнейшее землетрясение. Его сила достигла 8 баллов по шкале Рихтера. О жертвах разрушений их не сообщается. Власти предупредили о возможности цунами. В Томске участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возобновили приостановленную в марте голодовку. Попеременно готовы голодать 70 человек. Чернобыльцы требуют от властей выполнения данных им обещаний. На севере Ирака, недалеко от города Мосул, боевики совершили нападение на пост полиции. Убиты 6 полицейских, ранены 4. 12 военнослужащих взяты в плен боевиками на северо-западе Пакистана. Боевики требуют вывода пакистанских войск из приграничного района и освобождения своих соратников, находящихся в заключении. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 12 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 сентября 1974 года. Программа «О чем спорят, говорят». Гость передачи Виктор Балашов, один из организаторов Союза свободы разума. Беседу ведет Владимир Юрасов.
Рядом со мной в студии сегодняшний гость «Радио Свободы» Виктор Алексеевич Балашов. За участие в объединении «Союз свободы разума», созданном группой бывших воспитанников суворовских училищ, Виктор Балашов был осужден на 7 лет лагерей строгого режима. За попытку побега из лагеря получил довесок в 3 года. Отбыв 10-летний срок заключения во Владимирской тюрьме и в лагере в Мордовии, добился разрешения на выезд из Советского Союза. Приехал на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки. Сейчас работает преподавателем на кафедре филологии колледжа в городе Берлингтоне, в штате Вермонт. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой вашей организации бывших суворовцев.
Когда я поступал в суворовское училище в детстве, я хотел быть офицером, хотел быть как мой отец. Отец мой погиб в войну. И я думал, что мне тоже предстоит в будущем погибнуть за Родину, за Россию. Однако позднее, в 1956 году, когда произошло это знаменитое восстание в Будапеште, и кое-кто из наших сотоварищей, бывших суворовцев, погибли в подавлении этого восстания, произошел известный перелом в сознании многих суворовцев.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Поэтому я избежал присяги и постарался не быть офицером. Среди многих моих товарищей, которые были суворовцами, однако тоже оставили училище несколько ранее и учились в других высших учебных заведениях, и возникла эта идея объединения интеллигенции, служащих, как протест тому режиму, той идеологии, в которой мы разуверились. Так возникла наша организация «Союз свободы разума». Наше обращение к творческой интеллигенции, к студенчеству, офицерству заключало в себе идеи оппозиционного единства всех профессиональных кругов. Это идеи, ключевые идеи свободы и права личности, свободы познания, свободы творчества. Тех свобод, которые не было и долго, видимо, еще не будет в Советском Союзе. Собственно, наша акция была заранее обречена. Это был самоотверженный и жертвенный акт. Мы знали, что всякое открытое обращение неминуемо кончится тюрьмой.
У микрофона «Радио Свободы» выступал один из организаторов Союза свободы разума Виктор Балашов. 12 сентября 1974 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Возвращаемся к событиям сегодняшнего дня на «Волнах Радио Свобода», к событиям в области культуры, а не политики. О новостях культуры расскажет мой коллега Иван Толстой.
В Британском музее в Лондоне открылась экспозиция китайских терракотовых воинов, созданных при первом императоре Китая Цинь Шихуанди, правившем в III веке до нашей эры. На выставку, которая включает 100 глиняных воинов, музыкантов, колесницы с лошадьми и другие экспонаты, уже продано 100 тысяч билетов стоимостью по $20. На открытии выставки присутствовал премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Терракотовое войско было найдено археологами 35 лет назад в китайской провинции Шэньси. По сообщению РИА Новости, первые в России гастроли Сикстинской капеллы, считающейся личным хором Папы Римского, перенесены с сентября 2007 года на весну 2008, сообщил главный администратор коллектива Марко Лучиани. «Мы очень ждали возможности приехать в Россию и серьезно готовились к этой поездке, пока российская сторона не сообщила нам об имеющихся экономических проблемах и переносе наших гастролей». По словам Лучиани, пока точная дата выступления гостей из Ватикана неизвестна. Знаменитый папский хор существует уже больше 1000 лет. Официально Сикстинская певческая капелла была образована после реорганизации школы папских певцов в 1471 году при понтифике Сиксте IV. Именно он сделал капеллу своим персональным хором. Петербургское издательство «Ленэздат» совместно с Государственным университетом кино и телевидения выпустили книгу Александра Игнатенко «Аэлита. Первый опыт создания блокбастера в России». По мнению автора, фантастический фильм «Аэлита», снятый режиссером Яковом Протазановым по мотивам одноименного романа Алексея Толстого в 23-24 годах, обладает всеми признаками настоящего блокбастера. Исследователь с помощью архивных документов восстанавливает историю создания фильма и показывает, какая масштабная рекламная кампания была развернута, чтобы прославить достижения советского кинематографа.
Иван Толстой, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы продолжим разговор на культурные темы. Известный в России Екатеринбургский фестиваль фантастики «Аэлита» через 20 с лишним лет существования изменил формат, но вернулся к прежним партнерам. В течение года на Урале будут проходить не менее 3 тематических конвентов или встреч по разным жанрам фантастики. Уральский государственный университет и журнал «Уральский следопыт» были родоначальниками «Аэлиты» 80-е годы прошлого века, сегодня нуждаются и в известном имени, и в поддержке. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Ректор Уральского государственного университета Дмитрий Витальевич Бугров включил возвращение «Аэлиты» в свою предвыборную программу на место главы вуза. Выборы состоялись несколько месяцев назад, и новый ректор выполняет предвыборные обещания финансировать и организационно помогать фестивалю фантастов. При этом просит не делать акцент на том, что сам приходится сыном основателю фестиваля «Аэлита» Виталию Ивановичу Бугрову.
Фестиваль научной фантастики «Аэлита», он способен объединить университет физиков и лириков физику. Научная фантастика интересна по определению. Гуманитарии по определению тяготеют к литературе. Ведущая роль здесь отдается филологическому факультету.
Филологи обещают стать теми, кто будет «Аэлиту» исследовать. Первые наблюдения над связью лексики и идеологии на примере фантастики декан филфака Уральского госуниверситета Валерий Гудов уже сделал.
Снова научная фантастика выходит на первый план, и это связано с состоянием культуры. Научная фантастика на будущее ориентирована. Это отразилось и на национальной идеологии. У нас самое популярное слово последних лет – проект.
Следствием научного подхода стала диверсификация фестиваля «Аэлита». Как минимум 3 части по жанрам фантастического творчества будут проходить в течение года. Это фэнтези уже состоялось весной, киберпанк состоится вскоре осенью и «Аэлита техно». Последнее – это идея председателя оргкомитета фестиваля писателя-фантаста Бориса Долинга.
«Аэлита техно», на мой взгляд, может стать великолепной составляющей как для самого фестиваля, для университета, так и для города Екатеринбурга. Может быть и серия семинаров с привлечением футурологов, и типа выставки изобретений, сумасшедших изобретений.
Борис Долинга также является редактором раздела «Аэлита» в журнале «Уральский следопыт». «Звездный час» издание миновал 80-е годы прошлого века вместе с пиком популярности «Аэлиты». Но теперь, похоже, Похоже, дела уральского следопыта снова обещают пойти в гору. Наличие спонсоров благотворно сказалось на внешнем виде издания. Вот и «Элита» вернулась. Радуется главный редактор журнала Максим Фирсов.
Редакционный совет вошли обратно. И Прошкевич, Головачев, Лукьяненко, вот эти вот все вот фамилии, они все сотрудничают с нами.
Несколько последних лет патроном Екатеринбургского фестиваля фантастики «Элита» было издательство «Уральский рабочий» и лично его директор Александр Бисеров. В трудное время это шефство позволило фестивалю выжить. Теперь, кажется, все вернулось к родоначальникам, уральскому следопыту и «Ургу». Только теперь они тоже нуждаются в помощи «Элиты». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Я давно не смотрю РТР, но совершенно честно признаюсь, что 11 сентября я РТР включила специально, чтобы посмотреть, что государственный телеканал скажет в шестую годовщину трагедии 11 сентября.
Так начинается статья под заголовком «Интуитивные физики и башни-близнецы» известной журналистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала. Автор напоминает, что государственный телеканал первой новостью сообщил, что башни Всемирного торгового центра Америка взорвала сама. К такому выводу, мол, пришла экспертная группа неких 130 инженеров и архитекторов. С мнением означенных господ, указывает Юлия Латынина, можно ознакомиться на их сайте. Ссылка в тексте приводится.
У сайта этого аж 168 зарегистрированных участников и 382 других участника. Итого 550 человек. Все фамилии и специальности указаны поименно, и каждый желающий может увидеть среди 550 американцев, взыскующих истины об 11 сентября, таких выдающихся авторитетов, как радиопродюсер, домашняя богиня, образованный гражданин, американский патриот, искатель правды, хиропрактик, озабоченный гражданин, интуитивный физик и другие.
Как отмечает Юлия Латынина, вопросов насчет 11 сентября куча. Но ни один серьезный американский политик не предъявлял Бушу обвинение в том, что он взорвал башни-близнецы. И это в предвыборной-то кампании, когда рубка идет насмерть.
Что такое нынешняя наша элита? Офицеры КГБ, сидевшие в 70-х по посольствам. Они торговали из-под полы водкой и строчили доносы на товарища, который торговал икрой. Они жадно смотрели на вывески стриптиз-клубов и рекламу Роллс-Ройсов, и они твердо запомнили слова политинформатора о том, что западная демократия – это продажный мир. Они совершенно искренне обижаются на двойные стандарты Запада в отношении России, потому что честно полагают, что на Западе делают все то же самое. И, конечно, то, что 11 сентября башни взорвали сами американцы – это просто символ веры для людей, всадивших 3 сентября 2004 года две гранаты в кровлю спортзала Бесланской школы номер 1. Американцы не лучше нас, это крик их души, их абсолютное убеждение.
Как подчеркивает Юлия Латынина, страшно, по ее мнению, то, что это свое убеждение люди, от которых зависит судьба России, разделяют с интуитивными физиками и домашними богинями с американского сайта.
Тут две страшных вещи нужно отметить. Одна из них заключается в том, что, как ни парадоксально, я думаю, что российская элита, она примерно так и думает. Этим людям очень важно самим себя уверить, что ну как же, ну же американцы же тоже взорвали свои башни. Вторая, я думаю, еще более страшная вещь. Мир раскололся надвое, и одной половинки этого мира оказались нормальные, процветающие западные страны с демократией, свободным рынком. А на другой стороне оказались ублюдки, неважно, как они называются, страны-изгои, террористические режимы. За эти 6 лет путинская Россия из первой категории стран Запада переползала вторую категорию стран, которые завидуют Западу. И это очень страшно, потому что, понимаете, когда одна страна говорит о другой, или один человек говорит о другом, он богаче, он успешнее, поэтому он сукин сын, поэтому он гад, то тогда никакой надежды для страны нет. Тогда это паранойя, тогда это конец.
Мнение журналистки Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы переходим к главному событию сегодняшнего дня. Около 2 с лишним часов тому назад отправлено в отставку правительство Михаила Фродкова по просьбе самого премьера. И вот только что появилось сообщение о том, что в Госдуму России внесена кандидатура Виктора Зубкова на пост председателя правительства. Сообщил об этом спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов. Кандидатура его будет рассмотрена на заседании в пятницу. В прямом эфире мой коллега Данила Гальперович. Данила, еще раз здравствуйте, мы с вами говорили в начале этого часа. Так что же это за человек, никому неизвестный?
Ну что ж, на самом деле Виктор Зубков человек достаточно известный для тех, кто следил за работой российского правительства, в том смысле, что именно этого человека в свое время Владимир Путин поставил командовать Федеральной налоговой службой, и он командовал не только Федеральной налоговой службой, он фактически командовал финансовой полицией, что называется, и службой финансового мониторинга до последнего времени. Ему прочили пост сенатора, члена Совета Федерации от Ленинградской области, и он вот-вот вроде бы должен был уже занять это место, во всяком случае о том, что он уходит со своего нынешнего поста Федеральной службы по финансовому контролю, говорилось уже последний месяц. Но под свой день рождения, 15 сентября, Виктор Алексеевич Зубков, видимо, станет все-таки премьером России, а не сенатором. Главное все-таки в том, что, наверное, послужило поводом для выдвижения этой кандидатуры, это то, что в 92-93 годах этот человек был заместителем председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. То есть это примерно один же клуб, это тот же самый клуб, что и Владимир Путин. Владимир Путин возглавлял этот комитет по внешним связям, и он, видимо, этого человека очень хорошо знает. Говорилось еще в конце, в начале 2000-х годов о том, что Виктор Зубков – человек, близкий к Владимиру Путину. Надо сказать, что у него есть экономическое образование, он работал и в партийных органах КПСС, он был первым заместителем председателя Ленблсполкома, и таким образом во власти он уже давно. С другой стороны, как раз очень многие смеются сейчас, говоря о комментариях, дававшихся еще час назад, например, первый вице-спикер Госдумы из «Единой России» Олег Морозов сообщил, что депутаты не ждут никакого экзотического варианта. Вариант, тем не менее, достаточно экзотический. Фамилия Зубкова не называлась, и то, что Фродкова поменяют на Зубкова, тоже не говорилось. Между тем, Борис Грызлов говорит, что в ближайшее же время, то есть в ближайшую пятницу, скорее всего, в Госдуме пройдет уже обсуждение, голосование и назначение фактически Алексея Виктора Зубкова на эту должность. Он не молодой человек, он 41-го года рождения, и, в общем, многие уже, именно опираясь на то, что ему много лет, на то, что Владимир Путин знает его очень хорошо, говорят о том, что это та самая фигура абсолютно, что называется, внешнего премьера, премьера, который будет лишь картинкой к тому, что реально будет происходить в российской власти, что называется фасад. Кирилл?
Данила, спасибо. Из ваших слов я понял, что времена Ельцина некоторым образом возвращаются, потому что иначе, как ельцинским словом загогулина, да, эту кадровую инициативу назвать очень сложно. Продолжим следить за событиями в российской политике в следующем части нашей программы и в итоговом выпуске программы «Время свободы», которая сегодня выходит в эфир в 20 часов по Москве. Сразу после выпуска новостей ведет Андрей Шарый. А мы продолжим разговор о новостях, новости экономики, ситуации на биржах, курсы валют, интервью на экономические темы, мнения экспертов. Все это в экономической панораме Ивана Трифилова.
Объем ВВП России в первой половине 2007 года увеличился на 7,9% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, сообщил руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. Согласно действующему официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, темпы роста российской экономики по итогам года составят 7,2%. Вместе с тем, как ранее заявляли руководители Министерства финансов и Центрального банка, объем ВВП России в 2007 году может вырасти на 7,5%, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Мы видим, что в первом полугодии этого года рост российской экономики обеспечивает в основном обрабатывающие отрасли промышленности. Их рост достигает 12-14%, при том, что сырьевые отрасли растут значительно более низкими темпами.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, до 1260 рублей в месяц с 1 октября 2007 года. Как сообщил вице-спикер палаты Владимир Котренко, после вступления закона в силу средний размер пенсии в стране вырастет на 13% и составит примерно 1420 рублей. Вместе с тем, по словам председателя Комитета по труду и социальной политике Андрея Исаева, уже к 2010 году этот показатель должен превысить 5000 рублей.
Сумма средней пенсии к концу 2010 года должна достичь 5261 рубля. При этом реализуется задача в течение 3 лет, включая нынешний год, увеличить пенсии на 65%. В этом году пенсия растет на 15,5%. В 2008 году она растет на 19,6%. И в 2009 году она вырастет на 20,2%. При этом к концу 2009 года минимальная социальная пенсия становится равной прожиточному минимуму пенсионера.
Группа депутатов Государственной Думы России внесла на рассмотрение Палаты законопроект об увеличении с 1 декабря 2008 года минимального размера оплаты труда до 4300 рублей или примерно до 97% от прогнозируемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас этот показатель установлен на уровне 2300 рублей. Сообщается, что правительство России не поддерживает этот проект, предлагая увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 декабря 2008 года до 3000, а с 1 октября 2009 года до 3500 рублей. Российский «Газпром» занял 9-е место в списке крупнейших мировых корпораций по размерам биржевой капитализации, говорится в рейтинге, подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Список возглавляет американская нефтяная компания ExxonMobil, чей биржевой капитал приближается к 500 миллиардам долларов. За ней в первой пятерке американская компания General Electric, индустриально-коммерческий банк Китая, китайская нефтяная компания PetroChina и американский банк Citigroup. Федеральная антимонопольная служба России отклонила ходатайство германского электротехнического концерна «Сименс» о покупке более 30% акций компании «Силовые машины», одного из ведущих в России производителей энергомашиностроительного сектора. В сообщении службы говорится, что в случае реализации этой сделки общая доля «Сименс» на рынке энергетического оборудования страны составит около 50%, что позволило бы ему занять здесь доминирующее положение. Сейчас «Сименс» принадлежит 25% плюс одна акция силовых машин. В конце 2005 года немецкий концерн уже заявлял о намерении увеличить свою долю в компании до контрольного пакета, но также получил отказ антимонопольного ведомства России. Министерство транспорта России разрабатывает проект федеральной целевой программы развития транспортной сети России на период с 2010 по 2015 годы, который будет предусматривать проекты строительства и реконструкции федеральных автомагистралей, а также международных транспортных коридоров. Как сообщил руководитель министерства Игорь Левитин, модернизацию дорожной инфраструктуры планируется провести в европейской части России по направлениям север-юг и центр-Урал, а также по другим направлениям для реализации экономического потенциала Дальнего Востока и Сибири. Эта программа, по его словам, позволит значительно повысить пропускную способность российских автодорог.
Я докладывал об эффективной транспортной системе, которая и предполагает, что пробок такой эффективной транспортной системы их быть не должно. В нашей подпрограмме развития автомобильных дорог мы предусматриваем прежде всего строительство обходов крупных населенных пунктов. Ничего другого для пробок быть не может. И второе, это резервирование земель под строительство автомобильных дорог. Те мосты, которые мы с вами приняли решение все достроить, это вот плюс ко всем этим вопросам.
Министерство экономического развития и торговли России с 15 сентября прекратит подписывать соглашение о промышленной сборке автомобилей на территории страны с иностранными автопроизводителями. Как сообщалось ранее, российские власти взяли на себя обязательство заключать такие соглашения только до момента завершения переговоров о присоединении страны к ВТО. Несмотря на то, что переговоры пока продолжаются, Россия установила срок, до которого могут подписываться соглашения о промышленной сборке автомобилей. Курс доллара на сегодня 25 рублей 52 копейки, на завтра 25,41. Евро сегодня стоит 35 рублей 19 копеек, курс на четверг 35,22. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Начался учебный год в Испании, он начинается несколько позже, чем в других странах, и мы поговорим о том, сколько стоит испанским родителям собрать ребенка в школу. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Испании Виктор Черецкий.
Размер неизбежных трат, разумеется, зависит от учебного заведения, которое посещает ребенок.
Дороже всего отправить ученика в светскую частную школу, дешевле в частную католическую, находящуюся на дотации государства. И еще дешевле в государственную, хотя 630 евро, которые в среднем уходят на оснащение ребенка, посещающего бесплатные учебные заведения, это почти половина средней зарплаты в Испании. Если учесть данные статистики, в соответствии с которыми половина доходов испанских семей уходит на оплату жилья, то нетрудно понять, что сентябрьские сборы в школу становятся для многих разорительной процедурой. Говорит Энрике Гарсия, представитель Ассоциации потребителей и пользователей, общественной организации, защищающей покупательскую способность населения. Приводимые цифры касаются семей с одним ребенком. Если же в семье двое детей, то расходы, соответственно, удваиваются. Так что сентябрь – один из самых тяжелых месяцев для испанцев, учитывая, что в летние отпуска семьи тоже несут большие расходы. Только на школьную форму, она, впрочем, обязательна лишь в частных школах, уходит от 270 до 517 евро. Обычная одежда и обувь для ребенка обходятся в среднем 165 евро. Правда, к этому надо добавить спортивную форму, которая стоит примерно столько же. За школьные завтраки приходится платить от 2 до 6 евро в день, в зависимости от провинции, где находится школа, поскольку многие региональные власти субсидируют школьное питание, как и покупку учебников. Об учебниках разговор особый. В некоторых провинциях их приобретение субсидируют, а в некоторых учебники выдают бесплатно в школьных библиотеках, которые закупают книги с расчетом, что они будут использоваться не менее 4 лет подряд. Это заметное новшество. Дело в том, что правительство с этого года разрешило владельцам книжных магазинов продавать учебники по свободной цене. И книги, которые раньше не были дешевы, тут же сделались совсем недоступными для средней испанской семьи. Вновь мнение Энрике Гарсия. В этом году родителей ждал сюрприз. Либерализация цен на учебники. Теперь, чтобы купить какое-нибудь пособие, надо побегать по магазинам, чтобы сравнить и выбрать книги по удобоваримой цене. В этой связи наша ассоциация требует распространить опыт некоторых провинций, где учебники субсидируются или выдаются бесплатно. Региональные органы власти должны помочь семьям с учебниками. Сейчас мы добиваемся, чтобы эти учебники выдавались детям бесплатно в Мадриде и столичной области. Что касается транспорта, то проездные билеты на городской автобус и метро ученикам государственных школ продают с большой скидкой. Но детей из частных школ обычно возят на учебу и обратно на специальных автобусах, за пользование которыми приходится вносить плату в среднем 100 евро в месяц. Ежемесячная оплата обучения в частных школах колеблется от 30 евро в заведениях, получающих госдотацию, до нескольких тысяч. Всеобщее обязательное обучение в Испании включает 6-летнее начальное и 4-летнее среднее образование. Примерно треть молодых испанцев по тем или иным причинам бросает школу. Начало учебного года в Испании не привязано к определенной дате. В разных провинциях учеба начинается в разные дни. Причем занятия в начальной школе начинаются на несколько дней раньше, чем в средней. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Послушайте информационную программу «Время свободы». Завершил этот час нашей программы очередная история Запада и Востока, которую подготовил корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий. Следующий час нашей программы, главная тема, это, конечно же, смена правительства в России. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, прямо сейчас после сводки новостей.